говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. К чему приведут сербские муниципальные выборы в Косово? Европейская награда свободному театру из Белоруссии. Чем не угодил российским депутатам закон о защите прав животных? И наука, когда насекомые научились летать? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагулина. Сербское правительство решило распространить намеченные на 11 мая выборы и на территорию Косово, несмотря на то, что два месяца назад край провозгласил независимость от Белграда. Глава УНМИК миссии ООН в Косово Иохим Рюкер был вынужден в связи с этим обратиться с письмом к сербскому министру по делам Косово, я цитирую. «Я верю, что Сербия будет по-прежнему уважать власть и мандат УНМИК и воздержится от проведения неразрешенных выборов в органы местного самоуправления и или любой другой государственной деятельности в Косово». Конец цитаты. Зреет ли новый конфликт сербов с международным сообществом и с албанцами? Об этом из Белграда Ая Куге.
Власти Сербии намерены провести Косово парламентские выборы и выборы в органы местного самоуправления, несмотря на отсутствие поддержки со стороны международной администрации УНМИК, которая, согласно резолюции ООН 1244, является с 1999 года единственным органом, правомочным объявлять выборы Косово. Глава международной миссии Йоахим Рюкер занял позицию, что УНМИК не будет организовать сербские выборы, но не будет и вмешиваться в случае, если сербы из Косово выйдут на голосование в парламент Сербии. Однако, по заявлению международных представителей, результаты выборов в местные органы власти в сербских анклавах будут считаться недействительными. Белград не имеет мандата на их проведение. Центральная избирательная комиссия Сербии в начале недели сообщила, что для проведения выборов на территории Косово предпринято все необходимое. Председатель правительственного координационного центра по Косово Вук Антониевич.
Мы только требуем своих прав. Сербы на прошлых выборах органов местной власти в Косове участия не принимали. Они таким образом не имеют своих законных представителей в местном самоуправлении, и народ хочет их избрать. Мы в Белграде предпримем все необходимое, чтобы исполнить это их желание. Подумаем еще, как это осуществить на практике. Сербы в Косове сконцентрированы главным образом в центральной части и на севере, и лишь небольшая часть проживает в Метохии. Там, где можно, в анклавах, где есть значительное число сербов, мы будем организовывать выборы. Выборы будут организованы и для сербов из Косово, которые стали беженцами или перемещенными лицами в Сербии. Нехорошо, что господин Рюкер мешает проведению выборов, ведь это демократическое право, и сербы должны избрать своих представителей.
Напомню, что в ноябре сербы бойкотировали выборы в парламент Косово и муниципальные выборы, утверждая, что не будут голосовать за албанские органы власти и тем самым поддерживать отделение края от Сербии. Но все-таки незначительным числом голосов косовский парламент были избраны и представители сербов, за которыми по закону автоматически сохраняются 10 депутатских мест. Бойкот сказался на сербском представительстве в местном самоуправлении. Лишь в 5 муниципалитетах, местах, где не проживают другие этнические группы, местные органы сформированы сербами, и только потому, что УНМИК продлил на полгода мандат предыдущих представителей с намерением после этого срока попытаться организовать там новые выборы. Одна из ведущих сербских политиков в Центральном Косово Рада Трайкович считает намерение Белграда провести у них местные выборы без согласия международного сообщества опасной затеей. Однако она отмечает, что ситуация с сербским представительством в органах власти Косово парадоксальная.
Нас сейчас в парламенте Косово представляют сербы, не имеющие легитимности, в смысле поддержки сербского населения. Но, с другой стороны, они имеют легальный статус, и их признает международное сообщество. А теперь, после выборов, мы получим представителей, которые будут гордиться тем, что избрано легитимно, но у которых не будет легального статуса, поскольку их изберут вопреки решениям международной администрации и резолюции 1244. Это приведет к новым конфликтам внутри сербской общины. По сути, настоящих выборов не будет. Их невозможно самостоятельно организовать так, чтобы они были действительными. Нельзя отрицать и то, что предстоящие сербские выборы являются проектом раздела территории. Но этот раздел можно осуществить лишь на севере. В остальной части Косово это нереально. Для меня крайне опасным кажется то, что пропагандисты некоторых партий совершенно не считаются с реальностью. А следствием этого может быть крайне напряженная ситуация между УНМИК и теми сербскими партиями, которые, не считаясь ни с чем, упорно проталкивают идею проведения выборов в местные органы власти. Прежде всего, это премьер-министр Каштуница и его демократическая партия Сербии.
С 1999 года все выборы в высшие органы власти Сербии проводились в Косово, там, где компактно проживают сербы. Албанцы участие в них не принимали. И теперь никто не отрицает, что сербы по собственному желанию могут избирать своих представителей в парламент Сербии. Директор Белградского центра за свободные выборы и демократию Марко Благоевич полагает, что нельзя сербские выборы Косово проводить вопреки решениям международной администрации.
Конечно, до сих пор выборы в Косове в органы власти Республики Сербия проводились при согласии международных организаций в Косове. Я уверен, что и теперь при их поддержке или хотя бы без их обструкции выборы снова возможно организовать. Однако я не уверен, что их нужно проводить вопреки воле международной администрации в Косове.
Мнения местных сербских лидеров Косово отличаются в зависимости от того, какой партии они принадлежат. Марко Якшич из партии консервативного премьера Каштуницы утверждает, что решение УНМИК брать в расчет не стоит. Надо просто действовать по принципу, что Косово – это часть Сербии.
Что касается нас, мы имеем опыт проведения президентских и парламентских выборов, и поэтому я не нахожу никаких причин не организовать самостоятельно и муниципальные выборы. Мы воспользуемся этим своим правом и не будем выборы проводить только в 5 муниципалитетах, где большинство сербов. Для нас важны и другие районы, где проживают сербы. Мы хотим и там иметь законных сербских представителей.
Горан Богданович из Демократической партии выступает с идеей, что надо обо всем предварительно договориться с международными представителями Косово.
Мы, конечно, отдаем себе отчет в том, что проведение местных выборов в Косово нарушаем резолюцию Совета Безопасности ООН 1244. Однако надо учесть и тот факт, что албанцы были первыми, кто нарушил эту резолюцию провозглашением независимости Косово. Но, несмотря на это, я бы предложил сесть с международными представителями в Косово и обо всем договориться, чтобы снова не нагнетать ситуацию. Я надеюсь, что возобладает разум и в УНМИКе, и в Белграде. И между нами, сербами, которые проживают в Косово.
Кстати, Сербия свои аргументы против независимости Косово основывает на резолюции Совета Безопасности ООН 1244 от 1999 года. Но в случае с выборами ту же резолюцию отказывается уважать. Какую цель преследует руководство Сербии, намереваясь проводить выборы Косово? Независимые аналитики считают, что цель – этнический раздел Косово таким образом, чтобы сербские анклавы остались под контролем Белграда. Близкая к правительству газета «Политика» пишет, что сербские выборы Косово будут проведены 11 мая и что у представителей УНМИКа нет механизмов предупредить голосование. Они могут конфисковать бюллетени голосования, но протоколы с результатами изъять не в состоянии, утверждает комментатор газеты. Белградский эксперт по вопросам Косово Душан Янич прогнозирует, что международная администрация не будет активно мешать проведению выборов, стараясь избежать открытого конфликта с сербами.
Первая причина, чтобы избежать широкой эскалации недовольства сербов. Вторая – предупредить, чтобы такая эскалация с вероятным вооруженным насилием не вызвала углубление конфликта сербов с УНМИК и не превратилась в новый сербско-албанский конфликт. И третья, крайне прагматичная причина – увидеть, кто из сербских политиков в Косове имеет поддержку народа. Ведь до сих пор сербы там не выбирали своих представителей местных властей, управляли сказали люди, назначенные Белградом.
Приштина категорически выступает против того, чтобы сербы Косово проводили муниципальные выборы. Албанские власти выступили с аргументом: этого ни одно суверенное государство не допустило бы. Местные косовские политики воспринимают сербские выборы как намерение Белграда организовать в Косово параллельную структуру сербской власти, демонстрируя таким образом, что не признает отделение края от Сербии. Албанский журналист Агрон Байрами.
Я уверен, что выборы осложнят отношения между албанским большинством и сербским меньшинством в Косове. Они станут очередным доказательством того, что существует параллельная жизнь, и что Белград поддерживает, подстрекает эту параллельную жизнь. На выборах мы увидим лишь подтверждение того, что все мы уже знаем. Независимость Косово проблему раздельной жизни сербов и албанцев не решила, и придется подождать, как в этом новом контексте будут строиться отношения между большинством и меньшинством в Косове.
Сербы Косово снова взвинчены обещаниями Белграда, что они навсегда останутся гражданами Сербии. И в их среде с приближением выборов политическая атмосфера накаляется.
О планах распространить выборы в Сербии на территорию Косово рассказывала Ая Куге. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. На прошлой неделе в Салониках Свободный театр из Белоруссии получил самую престижную европейскую театральную награду – «Европа театру». Белорусский коллектив был удостоен специального приза жюри – особое признание, врученного по представлению всемирно известных драматургов – нобелевского лауреата Гарольда Пинтера, Тома Стоппарда и экс-президента Чешской Республики Вацлава Гавела. Свободный театр – это единственный на сегодня независимый театральный коллектив в Белоруссии, который имеет в своем репертуаре пьесы с острым политическим звучанием, что, естественно, вызывает раздражение режима Лукашенко. С директором Свободного театра Николаем Халезиным беседовал Андрей Бабицкий.
Николай, а как вы воспринимаете эту премию? Это оценка творческой деятельности вашего театра? Или все-таки она имеет, ну, скажем, в большей степени политическое звучание? То есть это признание ваших заслуг в борьбе с Лукашенко, конфликтов с существующими властями?
Изначально, безусловно, она спровоцирована неким политическим контекстом. Потому что обратить на себя внимание молодому театру, которому 3,5 года, и получить сразу премию Европы, ну, конечно, это очень тяжело. Я думаю, что это практически нереально в нынешних условиях. И, конечно, это было спровоцировано тем, что мы вынуждены работать в абсолютной изоляции, в стране, где нам запрещено арендовать площадки, у нас нет финансирования, прессинг на всех членов коллектива, причем можно составлять уже хрестоматию репрессий в нашей истории. Но когда нас на эту премию выдвигали Гарольд Пинтер, Вацлав Гавел и Том Стоппард, они, безусловно, знали о качестве нашей работы. Потому что сколько ты ни будь политически активным и сколько ты ни выражай свою гражданскую позицию, ты должен предоставить качественное творчество. И к этому времени, когда нас выдвигали, мы уже получили и 5-звездочные оценки в «Гардиан», и получили уже признание, и мы уже ездили по всей Европе. А после этого мы еще и получили огромный букет 5-звездочных оценок в Британии. Нас написали практически все мировые издания. Конечно, тогда уже все начали говорить о нашей театральной компоненте. Но есть один важный очень момент. Наш статус изгоя и структура, которая не получает финансирование, позволяет нам обращаться к любой тематике. Если какой-нибудь государственный театр начнет провоцировать государство острыми темами и обращать внимание на какие-то нетеатральные проблемы, этот театр просто лишится дотации. Мы не получаем никаких дотаций, поэтому мы вольны брать любую тематику, в том числе и политическую.
А можно ли условно разделить ваш репертуар, собственно, на политическую часть и, ну, скажем, на область высокого искусства? Или это деление все равно будет неточным? О чем вообще ваши пьесы, и те, которые имеют общественное звучание, и те, сюжеты которых строятся на извечных конфликтах добра и зла, на трагичности пребывания человека в мире?
Мы прекратили это делить после того, как поняли, что тема одиночества человека или тема равнодушия, или тема насилия, или тема насилия в политике – это одна и та же тема, это тема жизни человека. Но если вот так попытаться понять, вот 10 спектаклей в репертуаре, что там есть такого как бы политического… Например, спектакль «Быть Гарольдом Пинтером», который получил все возможные оценки блестящие критиков, это Нобелевская речь Гарольда Пинтера, на которую нанизаны фрагменты его произведений. Все они объединены одной линией. Это тема насилия. Насилие в семье, насилие в обществе, насилие в политике, самонасилие. И завершается это как апофеоз. Актеры произносят фрагменты писем белорусских политзаключенных из тюрем. Или, к примеру, спектакль «Поколение джинс», который тоже культовый спектакль в Беларуси, и, в общем-то, и в Европе он уже выдержал что-то около 100 показов. Это спектакль, где я рассказываю о своей жизни, о том, как я был фарцовщиком, о том, как я учился в школе, о том, как я почему-то во время перестройки перешел как бы в разряд журналистов, художников и дошел до ситуации, когда я как бы попал в политику. И в итоге этот спектакль, естественно, запрещен в Беларуси, и многие воспринимают его как политический, тем более, что заканчивается он сценой самосожжения Яна Палаха. Конечно, многие воспринимают его как политический, но в этом политике как бы нет. Мы не говорим, мы вообще не выражаем никаких политических идей и задач. Если мы говорим о неком социальном, то мы говорим о моральности искусства. Например, вот сейчас последняя мировая премьера состоялась в Салониках спектакля «Зона молчания». И я думаю, что многие воспримут его как политический. Хотя, это большая трилогия. Первая часть трилогии – это актеры сами рассказывают о своем детстве. Например, один актер рассказывает, как его 9-летний сынишка покончил с собой. Или актриса рассказывает о том, как она пыталась покончить с собой из-за любви в детстве. То есть это абсолютно реальная история актеров. Вторая часть – это истории, актеры встретились с разными людьми, которых принято считать изгоями в обществе, и полностью их повторили на сцене. Они с ними знакомились не как актеры, а просто как люди. Понимали их жизнь, пытались разобраться, что и как, и воплощали их образы на сцене. Это очень тяжелые люди. Например, темнокожий белорус-гей. Это значит, что ты под прессингом находишься по всем позициям. Или женщина, которая воспринимает самые радостные ее события, день рождения Ленина. И она живет вот абсолютно в этом коммунистическом мире ортодоксальном. Или уличный танцовщик, человек лет 60, который просто танцует на улице. Это вторая часть. А третья часть называется «Цифры». В третьей части мы взяли социологию, которая касается Беларуси, и ее иллюстрировали. Это совершенно получило сейчас блестящую критику, опять-таки, в «Гардиан». Там цифры, которые абсолютно не красят страну. Там все наши чудовищные достижения, суицид среди пенсионеров, раковые заболевания, все, на что государство не обращает внимания. И, естественно, нам скажут в Беларуси, что это политический спектакль. Но в Европе все говорят, да, есть социальная тематика, но это никакого отношения к политике не имеет.
Власти считают вас враждебным элементом, но как-то допускают ваше существование. Понятно, что по нынешним временам, даже в условиях Беларуси, они не могут просто взять и уничтожить театр. Но чего-то, надо полагать, вам стоит выживать?
Был большой, назывался Большой джинсовый фестиваль, Великий джинсовый фест, да? И Свободный театр читал письма политзаключенных со сцены. Актриса идет к себе на работу в Купаловский театр, ее по дороге арестовывают и дают штраф. Или там «История моей тюрьмы», это как бы скорее с общественной жизнью связано. Помощница режиссера едет на машине, у нее в багажнике два одеяла. Дни, когда шли вот эти 2006 году президентские выборы, останавливают машину, находят два одеяла, говорят, что она их везет на площадь в палаточный городок, ее арестовывают, сажают на 7 суток. Мы приезжаем с гастролей из Парижа, и нашего помощника режиссера за 2 недели до сдачи госэкзаменов отчисляют из университета. 2 драматурга, которые наиболее востребованы за пределами страны, исключены из университета с факультета драматургии и сценарного искусства, как неуспевающие. 22 августа прошлого года мы имеем право войти в Книгу рекордов Гиннесса, поскольку мы являемся единственным театром в мире, который был арестован вместе со своими зрителями. Нас 60 человек просто подогнали автобусы, арестовали и отвезли. Это как бы наш быт. Последние гастроли в Лондоне, которые прошли просто феерически и которые были названы критиками открытия лондонского театрального сезона, закончились увольнением двух актрис из государственных театров. Сразу же. То есть они только приехали, они сразу были уволены. Любой успех провоцирует репрессии. Власти прекрасно понимают, что это репрессии, которые доходят до адресата. Ведь человек, который работает в государственном театре, получает какую-то зарплату, у него маленькие дети, он их кормит. Когда он лишается этой работы, он лишается одновременно работы во всех театрах. И он ему больше нечем кормить ребенка. А мы не можем продавать билеты, не можем собирать залы и не можем получать деньги для того, чтобы выплатить этим актерам. Это такой замкнутый круг. И признание на Западе – это такое две стороны раздвоения нашего сознания. С одной стороны, безумная борьба и попытка выжить здесь, и с другой стороны, абсолютный успех там. Если говорить о выезде, да, но выезд становится все жестче и жестче. То есть, если раньше это было достаточно свободное перемещение границ, то теперь это уже большая проблема.
Николай, как вы сами пришли к театру, и как он встал на ноги?
Были какие-то и вынужденные моменты прихода, потому что театр был в моей жизни раньше, а потом был большой период занятия современным искусством, потом журналистикой, потом... Все газеты, которыми руководил, все они были закрыты. И в итоге я почему-то вернулся к драматургии. Не знаю уж почему. А театр возник, это была странная история совершенно. Белорусские драматурги, которые начали получать большое количество призов на конкурсах драматургических в других странах, в том числе в России. И в том числе моя пьеса была приобретена МХАТом с очень хорошим гонораром. И мы ехали с женой в поезде, и я сказал, что давай, может, как-то поможем другим драматургам из этих денег. И мы решили создать драматургический конкурс белорусский, но международный, большой, широкий конкурс. В итоге этот конкурс разросся до ежегодных 300 пьес, сейчас уже из 16 стран мира. Это уже такой международный субъект, в котором белорусы занимают очень важную часть. Тут же у нас появился еще один режиссер Володя Щербань, который начал активно работать. И вот так театр начал постепенно, но очень быстро развиваться. А за счет того, что мы придумали некую новую концепцию, основанную изначально на принципе футбольном. Мы взяли основу голландского тотального футбола, когда-то придуманного Ринусом Михельсом и командой Кройфа. Ансамблевая игра, то есть игра в пас. Второе – быстрый переход от обороны к атаке. И третий – прессинг по всему полю. Эти компоненты обязательно присутствуют во всех наших спектаклях. Плюс мы добавляем туда актуальность и искренность. И получается, что это антипостмодернистские продукты. То есть мы допускаем все то, что раньше отвергалось. Мы даже допускаем пафос, который театральные деятели боятся пуще всего. Это спектакли, которые отличаются от мейнстрима. И как бы мы бежим впереди мейнстрима, стараясь убежать от него.
С директором Белорусского свободного театра Николаем Хализиным беседовал Андрей Бабицкий. Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Буш позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Грузия настаивает на отмене Москвой недавних решений о развитии связей с Абхазией и Южной Осетией. Нормализация связей с Грузией и установление особых отношений с непризнанными республиками являются взаимоисключающими, заявила спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе. В Москве правозащитники и активисты Объединенного гражданского фронта провели новую акцию протеста против милицейского произвола. Приостановлен выпуск газеты «Московский корреспондент», напечатавшей статью со слухами о личной жизни президента России. Генеральный директор национальной медиакомпании Артем Артемов принял решение прекратить финансирование газеты. В интервью «Интерфаксу» Артемов сказал, что это связано с большими затратами, а также с разногласиями с редакцией по поводу концепции издания. Папа Римский Бенедикт XVI выступил сегодня на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Глава Римско-католической церкви заявил, что, по его мнению, основной миссией ООН должно быть утверждение мира и справедливости. В этом понтифик видит сходство задач ООН и возглавляемой им церкви. Американские военные предупредили об угрозе терактов в Багдаде. По их данным, группа террористов Аль-Каиды проникла в иракскую столицу. Упоминается об украденной машине скорой помощи, которая может быть использована для совершения взрыва. Бывший президент США Джимми Картер встретился в Дамаске с лидером палестинской группировки «Хамас» Халедом Мишалем. Картер совершает поездку по Ближнему Востоку в попытке уточнить и сблизить позиции сторон в израильско-палестинском конфликте. Москва поддержит руководство палестинской автономии Израиля в усилиях по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент России Владимир Путин на переговорах в Москве с палестинским лидером Махмудом Аббасом.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Чем не угодил российским депутатам закон о защите прав животных? И наука, когда насекомые научились летать? Депутаты Российской Государственной Думы отказались принять к рассмотрению проект закона о защите животных от жестокого обращения. Правозащитники считают, что законопроект отклонен усилиями лоббистов, отстаивающих интересы крупных промыслов, связанных с убийством животных, рассказывает Любовь Чижова.
Российские защитники прав животных собрали в поддержку закона о защите животных от жестокого обращения свыше 100 тысяч подписей. Их поддержали звезды российской эстрады. 106 народных артистов России обратились к Владимиру Путину с просьбой о скорейшем принятии закона. Как раз в это время в Архангельской области начался промысел детенышей тюленя, бельков и серок. И артисты надеялись, что если закон будет принят, убийство беззащитных животных прекратится. Проект закона был представлен в Думу, но 21 марта депутаты большинством голосов отказались его рассматривать. Вот что говорит об этом решении один из авторов законопроекта, адвокат Евгений Черноусов.
Складывается впечатление, что некоторые депутаты Госдумы живут в придуманной ими стране, где не существует проблемы жестокого и бесчеловечного обращения с нашими меньшими братьями, животными. И снятие с рассмотрения Госдумы депутатом закона – это попытка создания видимости относительно благополучия по указанному вопросу в нашей стране. Я вот обращусь к тем аргументам, которые приведены в стенограмме того решения Госдумы. Депутаты не усмотрели предмета отдельного правового регулирования положений, касающихся защиты животных от жестокого к ним обращения. Но я не буду приводить подробные юридические и противоположные аргументы и оппонировать депутатам, проголосовавшим за снятие с рассмотрения данного закона. Вот хотел бы только обратить внимание радиослушателей на один только факт. А почему тогда законодательные органы Англии, Франции, Германии, соседки Украины, соседнего государства и многих других государств, в отличие от России, посчитали, что есть предмет такого правового регулирования и приняли закон о жестоком обращении животных, и эти законы успешно и эффективно действуют в этих странах? Полагаю, что вразумительного ответа на данный вопрос мы не получим. Второй аргумент, который привели депутаты, это то, что якобы у нас уже есть два федеральных закона, которые вроде бы регулируют и вопросы защиты животных от жестокого обращения. Это федеральный закон о животном мире и второй закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Но если мы обратимся к этим законам, то увидим, что эти законы, во-первых, они объемные по содержанию. Терминология там специальная для тех, которые, в общем-то, простой человек не разберется. И в этих законах мы, собственно говоря, и не найдем какие-либо положения, которые как раз регулируют вопросы, связанные с тем защитой животных от жестокого обращения. Вот в том же законе о животном мире по данной проблеме говорится только, что основные принципы государственного управления в области охраны и устойчивое использование объектов животного мира должны регулироваться, и что также нужно решать вопрос о защите животных от жестокого обращения. То есть общее такое положение. Таким образом, я считаю, что тем самым депутаты дали сигнал обществу. Да не до животных нам в России. У нас тут куча проблем нерешенных, связанных с людьми и так далее. Вроде отстаньте от нас, не до этого Госдуме и населению России. Но я полагаю на уровне версии, что, конечно, в Государственной Думе все так просто не снимается с рассмотрения такие законы. Полагаю, что пролоббировали те же влиятельные организации, коммерческие структуры, которые занимаются промыслом животных, добывают пушнину и реализуют ее в России, то есть в других государствах.
Евгений Черноусов несколько лет назад выиграл в Москве 5 так называемых кетаминовых дел. Тогда сотрудники госнаркоконтроля пытались привлечь к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков ветеринаров. Они оперировали животных под наркозом, в качестве которого использовался кетамин. Кроме угрозы тюремного заключения для ветеринаров, существовала опасность, что тысячи животных окажутся без медицинской помощи. Многие врачи тогда отказывались проводить операции без наркоза. К счастью, те дела удалось выиграть. Отстояли и ветеринаров, и кетамин. Но президент Центра защиты прав животных ВИТА Ирина Новожилова говорит, что и без кетаминового дела в России масса примеров жестокого обращения с животными.
Мы прежде всего речь ведем о полноценном законе, который по аналогии с законами западных стран должен включать все аспекты использования человеком животных. То есть он должен регламентировать отношение к животным в следующих сферах: сельское хозяйство, пушное звероводство, эксперименты, индустрия развлечений, бои, цирки, зоопарки, охота, рыбалка, использование в кинематографе и так далее. И, конечно, отношение к животным-компаньонам, собакам и кошкам, в том числе и к бездомным животным. Сейчас вот мне студенты нескольких вузов говорят, что у них опыт Фистулы Павлова, а это полостная операция, показывается на 35% спирте в кровь в качестве наркоза. При этом мне студенты говорят, что преподаватель даже не потрудился дождаться, чтобы животное, ну, хоть в каком-то замутненном состоянии сознания было. Он спешит показать и прокомментировать все, что он делает, потому что 45 минут лекция. Ну, примеров таких огромное количество. Например, клуб «Зона» разместил под стеклянным танцполом мышей под неоновыми лампами. Ну вот зачем такое издевательство над животными, которые в природе, как всем известно, живут в норах, скрытно. В прошлом июне мы обнаружили медведя в доме рядом со станцией метро «Измайловская». Медведь проживал в «Газели» в течение года. Он оказался медведем-дрессировщиц, которая ушла на пенсию и вот так вот подрабатывала при кафе. Вот в таких чудовищных условиях содержала животное. Напомню, что в январе 2006 года два грузовика столкнулись на Симферопольском шоссе. На проезжей части оказались телята, и потом люди могли наблюдать, что творилось. Были вызваны работники местных рынков, и они просто ножами исполосовали животных, все это бросали вдоль дорог. Абсолютный кошмар. Расцветают по Подмосковью притравочные станции. Что это такое? Это место, где охотники натравливают собак, охотничьих, на живых животных. Барсуков, лисиц, енотов. Спуская их по этим животным. И рядом, как правило, находятся санаторные зоны, зоны пансионатов. К нам жалуются люди, потому что они видят эти сцены чудовищные. У нас используется на зверофермах препарат дитилин. И не только на зверофермах, но и в ветклиниках. Этот препарат запрещен во всем мире в качестве средства для умерщвления. Потому что это жуткая смерть от удушья. Он относится к группе миорелаксантов и парализует дыхательные мышцы. Причем не все, а поэтапно.
Говорила президент центра ВИТА Ирина Новожилова. И совсем другая картина в Нидерландах. Это первая в мире страна, где в местный парламент даже прошла партия в защиту животных. О том, насколько защищены животные в Нидерландах, рассказывает наш корреспондент Софья Корниенко.
Нидерландской «De Partij van de Dieren» – дословно «партии животных». По результатам последних выборов досталось целых 2 места в Нижней палате парламента. Со времени своего прихода в парламент в конце 2006 года партия успела вынести на обсуждение коллег-депутатов несколько десятков законопроектов. Некоторые из этих законопроектов перекочевали в разряд анекдотов. Например, в ответ на предложение партии запретить тесные аквариумы для золотых рыбок, в которых рыбки плавают по кругу, как арестанты, мы узнали, что память у золотых рыбок не превышает 12 секунд, поэтому каждый круг по аквариуму все равно полон новых впечатлений и открытий. Количество голландских организаций, занятых защитой животных, за последние полтора года увеличилось на 7% и перевалило за 400. По словам профессора Элсбет Стассен, эксперта по вопросам взаимодействия животных и общества, есть такая дисциплина в университете Вахенингена, в северо-западной Европе мы научились воспринимать животных не как функциональную собственность для пахотных работ, молока и мяса, а как самоценных субъектов. Закон о защите прав животных существует в Нидерландах еще с 1886 года, однако исходной точкой все эти годы являлся призыв к человеческой нравственности, а не чувства самих животных. Ударить животное означало нарушить закон, потому что это безнравственно, а не потому что животному больно и оно страдает. О том, что животные также испытывают страдания, заговорили лишь в 80-е годы прошлого века, внеся соответствующие изменения в законодательство. Месяц назад нидерландский парламент одобрил законопроект, запрещающий любой сексуальный контакт с животными, даже если животное при таком контакте не получило травмы. Эстер Аувенхант из партии животных подвергла законопроект жесткой критике. На ее взгляд, в законопроекте по старинке учтены только нравственные чувства человека, который не должен позволять себе развратных действий по отношению к животным. Однако совсем не учтено страдание животного от сексуального унижения в ходе, например, искусственного оплодотворения, когда от одного бычка производится 100 голов скота, в то время как сам бычок ни разу не был с коровой. То же самое касается кастрации животных. В настоящее время рассматривается законопроект, запрещающий кастрацию поросят без наркоза, а несколько супермаркетов и вовсе перестали продавать мясо кастрированных поросят. В нидерландский язык прочно вошло понятие «Dierenwelzijn» – «благо животных». Однако и у этого понятия есть обратная сторона. На этой неделе муниципалитет города Венрей в провинции Лимбург заявил о том, что вынужден прекратить строительство высокотехнологичного центра медико-биологических наук ScienceLink, в который уже вложено около миллиона евро. Местное правительство отказалось от проекта после того, как в адрес его учредителей, будущего персонала и их семей в течение нескольких месяцев продолжали поступать прямые угрозы от активистов-фанатиков. Хер Дриссен, депутат от провинции Лимбург. Я называю это терроризмом в защиту животных. По-моему, подобные активисты ведут себя как настоящие террористы, против которых необходимо принять строгие меры. Николе Занде, прокурор соседнего города Рурмонт. Действия активистов-защитников животных сложно рассматривать в рамках уголовного расследования, так как они находятся на самой границе уголовного права. Видимо, активисты хорошо осведомлены обо всех лазейках в Уголовном кодексе.
Из Нидерландов передавала корреспондент Радио Свобода Софья Корниенко. Российские защитники прав животных не отчаиваются. Они заявляют о своем желании и дальше бороться за принятие закона о защите животных от жестокого обращения. Следующий шаг – обращение в Общественную палату Российской Федерации.
О причинах, почему был отвергнут проект закона о защите прав животных в России, рассказывала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. История развития насекомых таит в себе множество загадок. Ученые, например, до сих пор точно не знают, как и почему насекомые научились летать, однако пытаются восстановить по этапам этот процесс. Об эволюции насекомых продолжает рассказывать кандидат биологических наук, научный сотрудник лаборатории палеоэнтомологии Палеонтологического института Российской академии наук Кирилл Яськов. С ним беседуют Александр Марков и Ольга Орлова.
Кирилл, в прошлой передаче мы говорили о той роли, которую насекомые играют в биосфере. В качестве индикаторов насекомые очень хороши, как мы говорили, потому что множество стратегий есть, и много есть насекомых, про которых известный образ жизни, который они ведут, и которых можно поэтому отслеживать изменения в других группах. Вот, например, непонятно, когда появились наземные моллюски. По той причине, что они очень плохо сами попадают в палеонтологическую летопись. Ну, очень неудачная группа. Понятно, что где-нибудь, так сказать, там, в юрском периоде, ну, наверное, они должны быть, но вот, так сказать, вот самих их нет. Но зато в юрском периоде есть, например, такая группа жужжей, замечательная вот у нас в таком классическом местонахождении, каратау, которые занимаются сейчас охотой на этих самых моллюсков наземных, и у которых очень специфическое строение челюстей, у них челюсти сильно скособоченные, и они ими вскрывают тонкие ракушки моллюсков, прямо вот как консервным ножом. Поэтому, когда мы находим вот такого рода этих самых жужелиц, вот с этими самыми челюстями, да, вот мы можем с достаточной уверенностью говорить, что да, что вот в это время, по-видимому,
моллюски уже ползали.
Моллюски уже были. Да. То есть вот они нам не попадаются в летописи, но, судя по всему, сказать, вот они были. И случаев таких, в общем, достаточно много. Когда именно по составу фауны насекомых можно делать заключение о неких животных и растениях, которых мы вот самих в палеонтологической летописи не видим.
Скажите, Кирилл, а вот об истории развития насекомых что-нибудь известно? Ну вот, кто были их предки?
Вы знаете, вот я на этом месте должен, так сказать, вот совершенно честно сказать, что в отличие от перехода от кистеперых, да, к примитивным лабиринтодонтам, который действительно вот так повезло, что он известен во всех деталях, вот у нас, к сожалению, с этим гораздо хуже. То есть у нас есть только косвенные данные, которые основаны на всякой сравнительной эмбриологии, на сравнительной анатомии и прочем. Палеонтология, вот как раз ключевая вот эта вещь происхождения крылатых насекомых, к сожалению, у нас не попадает. Причина этому в том, о чем мы как раз говорили. Образ жизни их понятен, вот он реконструирован, что это как раз обитатели древесных крон были.
Это первые крылатые насекомые?
Да, что это понятно более-менее, как это возникало, то есть как там возникают вот паранаталии, то есть вот эти первые выросты на груди, которые позволяли планировать, потом, так сказать, вот как возникают швы, то есть это вот по косвенным признакам понятно, дает замечательные, так сказать, вот этим самым нехищным группам, которые жили в этих самых кронах, они им позволяли как раз избегать всяких хищников, пауков прежде всего, и хищных многоножек, губоногих, которые за ними как раз охотились. Вот прыжок с одной там ветви на другую, который позволяет уйти от хищника, он как раз, то есть понятно, собственно говоря, зачем все это возникает.
Это вы говорите про происхождение крыльев, да?
Да, про происхождение крылатых насекомых. Ага. Да, про происхождение крылатых насекомых. И понятно, и, как говорю, та же самая причина, о которой я говорю, что, к сожалению, как раз обитатели древесных крон, это то, что хуже обитателей древесных крон и обитателей почв. Вот вторая группа, которая очень плохо попадает в палеонтологическую летопись. Поэтому вот со всей революционной откровенностью должен сказать, что вот таких замечательных переходных форм, как, так сказать, вот там ихтиостый, тактилак там какой-нибудь, вот, или там переходных форм, которые есть у хелицеровых, которыми я, собственно говоря, вот узко занимаюсь, там вот переход от каких-нибудь примитивных трилобитоподобных существ до там скорпионов там и прочее, вот все расписано просто пошагово.
То есть там эти
скорпионы... А вот у насекомых, к сожалению, вот не можем мы представить этих ихтиостегу и тактилака.
По-видимому, потому что первично бескрылые, это вы говорите,
плохо сохраняются. Нет, первично бескрылые сохраняются плохо, потому что они в почве. Они есть в некотором количестве. Их мало, но есть. Начиная с силурийского периода, они его и есть. Но они фактически нам ничего не добавляют. Ну, первично бескрылые насекомые, мало отличающиеся от того, что есть сейчас. Что ключевое событие, когда происходит вот то, что называют насекомым, вот не специалист с кафедры энтомологии, а вот обыватель, да, что все-таки когда это появляется вот там муха или там стрекоза, да, вот крылатое насекомое, которое может летать. Вот происхождение полета, которое был ключевой ароморфоз для группы, вот, так сказать, вот плохо.
Все-таки вот в каменноугольном периоде, по-видимому, произошло.
Да, нет, да? Ну тут просто интервал понятный. В Девоне у нас первично бескрылые только ловятся. У мухелицеровых, которые, вообще говоря, в это время существуют. Вот все это.
Хелицеровые — это скорпионы,
пауки.
А пауки уже были тогда, да?
Да, с Дивонского периода пауки известны. Первично бескрылые насекомые известны, опять-таки, тоже с Дивона. Вот сейчас первые находки первично бескрылых насекомых — это Дивон. Все это есть. И потом, соответственно, с карбонового периода, с Намюр-Б идут в ощутимом количестве, начинают идти примитивные крылатые насекомые. Это ископаемые отряды.
Намюр-Б — это что это? Когда это было?
Где-то середина карбонового периода, так скажем, чтобы проще было. Где-то, ну, миллионов, там, сколько там, 320, наверное, да.
Ну, а первые крылатые насекомые отличались от современных?
Да, это полностью вымершие сейчас отряды, такие паалиды. Они считаются родственными нынешним поденкам, у которых личинка живет в воде, а потом происходит массовый вылет, и вот на протяжении там, буквально так сказать, нескольких часов такие ажурные существа порхают над речками и прудами, лед, размножение, откладывают яйца и после этого умирают. Поденки, потому что у них эфемерная имага, никаких функций, кроме размножения, они не несут. Оно живет в виде личинки, причем у них есть личинки даже многолетние у некоторых групп. Вот. То есть всю жизнь она проводит в виде личинки. А
в
это,
воде
есть,
причем.
В воде, да, водная группа с водными личинками. Дальше, так сказать, вот происходит вылет. Поденка – это единственный современный отряд, который сохраняет так называемые магинальные линьки.
Имага
– это взрослые насекомые. Да, вот у вас есть личинка, которая линяет несколько раз, да, и потом, в конце концов, получается взрослые насекомые, способные к размножению.
И оно уже не
иногда
линяет.
Оно не линяет никогда. Иногда оно проходит в состоянии куколки. Да, вот есть покоящаяся стадия, которая позволяет как раз сделать очень разные имага и личинку, очень резко отличающимися друг от друга, как у бабочки и гусеницы. Да? Что между ними общего? Ничего. Вот. И это позволяет и бабочке и гусенице занимать совершенно разные экологические ниши, чтобы имага не конкурировала со своей личинкой. Это гораздо очень удобно. Но здесь возникает проблема, что такая сложная перестройка требует вот покоящейся стадии, когда происходит полный распад тканей на этом месте. Имагинальное превращение насекомых с полным превращением это просто, так сказать, вот поэма биоинженерная. Так вот, соответственно, сейчас есть только одна группа, которые сохраняют имагинальные линьки, у которых имага продолжают линять, у которых крыло живое. Дело в том, что у насекомых у всех мертвое крыло.
Это что значит?
Крыло. Это значит, что в крыле нет живых тканей. Покровы состоят из живых клеток, но внутри крыла нет ничего. Поэтому оно легкое. Поэтому очень легкое и замечательное по своим аэродинамическим
характеристикам. Но и линять не может,
Линять, соответственно, крыло не может. Поэтому все однократно. Поэтому все, так сказать, однократно. Все, так сказать, на один раз делается. Вот. А есть группа, вот поденка, это единственная группа, у которых внутри крыла сохраняются живые ткани, и она может их несколько раз сделать, что вроде бы хорошо, а на самом деле ничего хорошего, потому что крыло тяжелое.
Из-за того, что там живые ткани,
да,
оно тяжелое.
Оно тяжелое, поэтому поденка, так сказать, у нее такой порхающий полет, который, вообще говоря, там без слез не глянешь, что называется. Так вот, как раз эти самые паалиды древние, вот это как раз у них как раз крылья такие же, как у поденок. То есть вот примитивные крылья, еще с живой тканью явно внутри, которые просто показаны. Да? То есть это вот как раз то, с чего начиналось. Эти насекомые, которые первые появились, они здорово отличались от нынешних, это вымершие отряды, от которых сейчас ничего не осталось. Вот. Но, в принципе, понятно, куда они более или менее, чему они более или менее родственны.
Как дальше складывалась судьба насекомых? Есть там у них вот какая-то, прогрессивная эволюция?
Да, вот с этого момента история насекомых изучена очень... Вот когда они уже появились, там, так сказать, вот огромное количество палеонтологического материала восстановлено, так сказать, вот все очень хорошо восстановлено. Я говорю, поэтому у нас именно очень обидная дырка, вот именно с происхождением. Вот я говорю, вот нет, у нас ничего, к сожалению, похожего на Ихтиостегу и Тактилака.
Кирилл, а вот вроде такая информация сейчас, что по молекулярно-генетическим данным вроде бы от ракообразных произошли насекомые, причем не просто от ракообразных, а от жаброногих.
Мейнстримной гипотезой считалось, что это от многоножек, не от двупарноногих, а от губоногих многоножек, от хилопод. Да? Причем там даже более или менее понятный эмбриологический механизм, по которому это вот происходит. Вот. А вторая так, версия, что это да, вот от раков. Вот. Но эта версия считалась такой маргинальной. А сейчас в связи как раз вот с новыми молекулярными данными, вот как раз возник опять интерес к рачьей теории, да, что вот от раков это. Дело в том, что вот рачья версия, она, к сожалению, у нее именно вот эта палеонтологическая дырка. Если это раки, то они как раз очень хорошо должны ловиться в палеонтологической летописи, понимаете? С точки зрения вот этой гипотезы объяснить отсутствие переходных форм гораздо труднее.
Ну, там речь идет о
Дмитрий Евгеньевич Рыбаков, вот, так сказать, вот сторонник как раз... У нас в лаборатории, например, вот Дмитрий Евгеньевич Рыбаков, так сказать, вот сторонник гипотезы раков. Вот, а Александр Павлович Росницын, как раз наш зафлаб, сторонник классической теории, вот, так сказать, происхождения вот многоножек. Можем наблюдать у себя периодически за чаем, так сказать, вот и во время семинаров обсуждения этих самых проблем.
Ну, может быть, теперь о дальнейшей истории развития насекомых. Ведь сначала появились, вот вы сказали, такие формы, похожие на нынешних паденок, еще вы упоминали стрекоз гигантских.
Дело в том, что насекомые практически сразу разделились на две ветви, которые принципиально разная стратегия. Вот то, что называют, да, насекомые с полным превращением и неполным, насекомые с неполным превращением. Представляете себе какого-нибудь таракана или там кузнечика. Вот вы смотрите маленьких там кобылок, которые там прыгают на лугу, да, а некоторые из них бескрылые. Вот они растут, они становятся все больше похожими на взрослые насекомые. Некоторое количество последовательных линий, и вот они постепенно становятся взрослыми. Или другая группа.
Это называется неполным превращением.
Это неполным превращением, потому что они не имеют стадии куколки, да, вот о чем мы говорили. Другая группа – это группа, которая имеет личинку принципиально отличную от имага по строению.
Да,
это создает целый ряд, дает целый ряд преимуществ экологических, но накладывает целый ряд ограничений. Начинается, как мы уже говорили, с выявления групп, которые обладают очень слабым полетом, вот вроде нынешних паденок. И потом вдруг, начиная с некоторого момента, появляются стрекозы. А стрекоза, на этот момент, стрекоза является фактически абсолютным оружием. То есть это то, что догоняет все, что, на что падает ее взгляд, совершенно без проблем, догоняет и съедает. И на этом месте, соответственно, пока появляются вот самые первые примитивные стрекозы. Примитивные-то они примитивные, но все равно полет у них гораздо лучше, чем у всего, что существует. И, как я уже сказал, появляется абсолютное оружие. В принципе, такая ситуация несколько раз складывалась вот в истории разных групп животных, когда появляется вот такая вот штука с абсолютным оружием, и дальше, так сказать, вот это запускает удивительный процесс.
То есть она
вот
начала есть всех.
Да, то есть она начинает.
Она хищная была.
Она съедает,
да?
Все. Ну, да, стрекоза, естественно, хищная, и, естественно, она может достать все, на что падает ее взгляд. И на этом месте, для того, чтобы спастись от этого, есть две стратегии, которые тут же и реализуются. Собственно говоря, откуда берется вот две группы, две крупнейших эволюционных групп насекомых, которые дальше и сохраняются.
С кандидатом биологических наук Кириллом Яськовым беседовали Александр Марков и Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повторы программы в 5 ночи и 10 часов утра.
Что значит быть россиянином?
Это человек с большой буквы, который любит свою родину.
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным, да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что это? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь, в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом, в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Ну, который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит. Наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044.
В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».